Тема, наверное, вам известна. По-моему, она обозначена так: любовь и семья, и что-то дальше, кажется, вызовы современности или что-то в этом роде, да? Но достаточно первых двух слов, чтобы понять, что является главным предметом сегодняшнего обсуждения. Естественно, что хочется посмотреть на эти вопросы не только с христианской, а уже с православной точки зрения. Обращаю на это ваше внимание. Уже сейчас, к сожалению, сказать с христианской точки зрения подчас бывает очень недостаточно, поскольку понимание православное очень многих, и в частности нравственных положений, серьезно отличается от тех, которые мы можем в настоящий момент встретить в западном христианстве, в частности в католицизме и в протестантизме. И речь идет не просто о каких-то вероучительных только отличиях, но о той практике жизни, которая уже становится нормой, к сожалению, для очень многих христиан на Западе. Того, чего Россия никогда не знала, сейчас мы это видим там. Но нужно учесть, конечно, тот важный вопрос, что если Петр I когда-то прорубил окно в Европу, и мы знаем, какие следствия проистекли из этого и для жизни нашей церкви. Наверное, кто знаком с историей, те понимают, о чем идет речь. Для всей нашей культуры, для всего нашего народа. Когда сначала аристократия, потом, снижаясь ниже, и наше дворянство, затем и наш так называемый образованный слой, и, наконец, дошло до народа. Дошло что? Вот то фактическое отрицание христианских начал жизни, которое всегда объединяло и согревало нашу душу, душу русских людей. С чего бы мне хотелось начать? Мы говорим «любовь», произнесли слово. Что мы сказали? Любовь и семья. О чем мы говорим? Мне хочется напомнить тем, ну, кто когда-то, может быть, читал Дмитрия Мережковского и, может быть, помнит, такие у него слова есть. Слова страшные, но слова, которые выражают очень серьезную мысль, понимание которой чрезвычайно важно, по-видимому, во все времена человеческой истории. У него такие есть строки. «И зло, и благо, два пути, ведут к единой цели оба, и все равно, куда идти». Вы слышите, что два пути понятны, зло и благо, но что ведут к единой цели, и все равно, куда идти, это что такое? А знаете, что это? Открываем Библию. Буквально первая страница, читаем о том, как Бог сотворил мир, который Пифагор назвал космосом, то есть красотой человека. И вдруг речь идет о каком-то древе, двух деревьях: древо жизни и древо познания добра и зла. Если древо жизни так не вызывает особых вопросов, то древо познания добра и зла всегда привлекало и привлекает до сих пор к себе внимание. Что это значит? Я не хочу сейчас давать экскурс, какие существуют различные точки зрения. Самая суть, которая присутствует, в частности, в святоотеческих воззрениях на это, один из важнейших моментов, присутствующих в понимании вот этого обозначения. В чем заключается? Древо познания добра и зла. Одно из них, говорю, понимание – смешение того и другого в одно. Все смешать и перепутать. То, как раз о чем пишет Мережковский: «И зло, и благо – два пути ведут к единой цели оба». Все равно. Нет добра фактически, нет зла, а есть нечто одно. Вот это вот понимание – когда происходит действительно размывание границ между добром и злом, когда мы действительно уже не в состоянии становимся определить, где же хорошо, а где же плохо, это самое страшное, что может быть. Ну, сами понимаем, еще бы. На раскаленную сковороду, как это, хорошо садится или плохо? Я думаю, что для Мережковского это все равно, для его ума. Но думаю, что это было бы не все равно для его кожи. Кожа понимает, где добро и где зло. Философский ум никак не может понять, что сидеть в мягком кресле или на раскаленной сковороде. И когда мы касаемся вот этой вот, может быть, одной из важнейших тем современной жизни, любовь и семья, как раз мы оказываемся сейчас опять перед той же проблемой, перед самой добра и зла. Двух путей. И к одной ли цели ведет то и другое? Да, сейчас это актуальная проблема. Мы видим, как сейчас у нас всюду, по всем средствам массовой информации, телевидении, в журналах, газетах, рекламах, что представляют, как показывают, что такое любовь. Показывают какую-то карикатуру, животную карикатуру показывают нам. Под любовью разумеет нечто вот это кожное, нечто животное, чего человек в нормальном состоянии просто стыдится. Это всюду вбивают и внушают изо всей силы. И говорят, это и есть любовь. Вы понимаете, что происходит? Удивительные вещи. Разве так? Да, мы видим в истории мира, в истории язычества. Те, кто был в Помпеях или, по крайней мере, видели, наверное, сейчас все передают, знают, что там происходило. Знают там культ, чего был. Собственно, фактически-то ничего нового. Все было то же самое, что было в Греко-Римской империи, в этой экуменической империи, то есть всемирной империи. Да, там дошли сам народ, именно в своей основной массе, сам дух, сами устремления, до чего дошли. Оказывается, кожные удовольствия, или, я бы сказал, кожные щекотания – это и есть смысл, в этом состоит смысл человеческой жизни. Да, дошло именно до этого. Не случайно же римляне кричали изо всей мочи, когда императора выносили на улицы Рима хлеба и зрелищ. Больше ничего не надо. Видите, сознание человеческое до чего упало? Христианство провозвестило то, чего действительно древний мир не знал. Ведь откуда проистекало вот это понимание жизни? Что ничего больше не надо. Откуда проистекало? Если обратимся к истории хотя бы древних религиозных воззрений, то, как правило, сами представления о личности, о смысле человеческой жизни, они в конечном счете сводились только к этой жизни. Что там, кажется, что-то смутное было. Наверное, там что-то есть. Геракла, дрожащую тень, видит в Аиде. Ахиллес жалуется, я предпочел быть паденщиком, любым паденщиком, где угодно, но только на земле, а не здесь господствовать над тенями. Для языческого мира весь смысл жизни был в этой жизни. Хотя, кажется, любой разумный человек понимал, что эта жизнь идет по часам. И никуда ты не денешься, человек, и никто никогда не делся. Она придет, она с косой. Придет. Так подумай об этом. А как могли подумать? Как могли подумать, если ничего люди не знали другого? Если сами боги – это были те же фактически проекции человеческих страстей, только туда. Что они могли подумать? Христианство возвестило то, чего действительно никогда языческий мир не знал. Прежде всего, христианство открыло, возвестило, утвердило и проповедовало о том, что человеческая личность неистребима. Человеческая личность, возникнув, уже имеет вечное бытие. Человеческая личность – это богоподобное существо. Вы подумайте только. Богоподобное. Кому могло когда прийти это в голову? И что цель человеческой жизни, лучше сказать, назначение человеческой жизни, в чем состоит-то? Быть Богом, да, с маленькой буквы, но именно Богом оказаться, Богом, как говорит христианская религия, по благодати. Богом. Христианство говорит, что Христос вознес человеческое естество и посадил одесную Отца. Это предел, предел, которого не знают даже ангелы. Он выше всего созданного. Христианство возвестило о том, что Бог – Бог. Это не есть просто какая-то судья. Это не есть то существо, которое может развлекаться и иногда появляться в человеческой истории для каких-то своих интересов. Бог, оказывается, не судья, не просто мироздатель, не просто тот, который может внедряться в судьбы человеческие. Христианство возвестило то, чего не знал никогда мир. Бог есть любовь. Вот мы привыкли, к сожалению, к этому и не придаем значения этому. А на самом деле это же потрясающая истина, потому что Бог не есть существо, которое где-то находится в каком-то пространстве. Он не есть же такое существо. Это не предмет, это не человек. Бог есть Дух, вездесущий, в котором все существует, в котором, как в законе тяготения, вот все мы находимся, так все мы находимся в нем. И что бы мы ни делали, надо только знать, иметь нормы соответствующего поведения, чтобы не попытаться нарушить этот закон и не принести себе таким образом зла, страдания, смерти. Вот, оказывается, что возвещает христианство. И, оказывается, Бог – это и есть вот такой же, если хотите, закон тяготения, в котором мы все пребываем. И следствие, что из этого проистекает, какое следствие? Оказывается, мы все должны тоже знать условия пребывания в этом законе, чтобы не нарушить этого закона, если хотите, бытия, и не подвергнуть себя страданиям, переживаниям, болезням, скорбям, если хотите, смерти. Основной закон бытия и, прежде всего, человеческого существования, нашего и каждого человека, оказывается, есть следование этому бытийственному, если хотите, закону, закону любви, так же, как закону тяготения. Только ненормальный, только отчаявшийся может прыгать с какого-то там этажа, попытаясь бороться с законом тяготения. Результат мы знаем. Мы знаем, что будет. То же самое пытаться бороться с этим высочайшим принципом, высочайшим, который именуется Богом и который есть любовь. Это неслыханное открытие в истории человечества. Оказывается, вот что мы узнали, что узнал мир. Вот чем он живет. И степень нашего соответствия этого закону есть степень нашего блага. И, напротив, отступление, нарушение, отступление от него, нарушение этого закона приносит нам страдания. Какая же это любовь? Что это за любовь? Что это, какая-то влюбчивость, что ли, Бога в свое творение или в человека? Мы читаем поразительные строки. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, каждый не погиб, но имел жизнь вечную». Это любовь удивительная. Когда мы читаем Евангелие, мы просто можем удивляться на этого, вот тот, кого мы называем Сыном Божьим воплощенным, как он себя ведет. Обратите внимание, как он себя интересно ведет. Факты поразительные. Не хватает вина на свадьбе, он дает вино. Воду превращает в вино. Как вы думаете, что превращает для того, чтобы все спились, да? Наверное, никому никогда не приходила такая мысль в голову. Ясно? Значит, нет, не для этого, а просто позор был для жениха. Ведь раньше свадьбы какие? Как у нас в деревнях? Кто приглашен? Все приглашены. Все. Все, кто здесь живут, в окрестных деревьях, каждый, кто придет. Все. Теперь нет таких в ресторан, столько человек. Все гуляют, весь мир. И какой же это был позор для жениха. Ух, когда вина нет. Христос, оказывается, притворяет воду в вино. Интересно, он касается прям самой непосредственной нашей жизни. Люди голодные, с ним 5000 человек. Умножение хлебов происходит. Ой, возликовали люди, ура, вот нам такой царь и нужен, который все теперь нам даст сколько угодно хлебов. Христос удаляется. Удаляется, не понимают люди. Не для этого же я пришел. Входит в храм, там торгуют, продают, шумят, ссорятся, кнут делает. И эта любовь кнутом изгоняет торгующих. Столы опрокидывает, рассыпает монеты. Любовь. Интересная какая любовь, правда? Я думал, что любят, если кто-то гладит по головке. Что ты хочешь? Наркотик? Ну, пожалуйста, на здоровье. Да, водочки, ну, пей, сколько тебе угодно. Тебе мало одной жены, ну, вот тебе десяток. Ой, какая любовь, да что замечательная. Оказывается, какая-то странная любовь-то. Нет. Чем она характеризуется? Чем оценивается эта любовь? Только с одной точки зрения. Полезность для человека. Полезность. У тебя аппендицит. И любовь что заставляет делать? Резать. Резать, подумайте только. Что бы сказал инопланетянин, который увидел бы, как режут живого человека? Он бы сказал, это дикие люди, что они творят? Это страшные существа. А оказывается, любовь это делает. Любовь – удивительное дело. Это, так сказать, самый, может быть, низший уровень. Но уже как он важен для нас, когда мы пытаемся выяснить понятие любви. Оно, оказывается, заключается не во вспыхивании чувств. Совсем нет. Критерием ее. Ее, если хотите, основной направленностью является желание, искреннее желание принести тому, кого я люблю, добро, пользу. Ну, выражаясь более широким понятием, благо принести ему. Кстати, эта идея, она же вполне понятна, кажется, и все ее давным-давно знают. Врачи особенно, когда приносят клятву Гиппократа. Не навреди, как минимум не навреди. Но задача не просто не навредить, а принести пользу кому? Другому. Независимо от того, что это будет значить для меня. Более того, это очень интересный момент. Христос до креста осуществил эту любовь. До жутких страданий, окончившейся смертью, как говорим мы, осуществил эту любовь. Кто видел фильм Гибсона «Страсти Христовы», те, наверное, теперь представляют себе, и это очень важно, кстати, представить себе, наконец-то увидеть. Никто не видел, за исключением нескольких человек, страданий Христовых. Никто и никогда. Несколько человек на Голгофе, которым позволили, и то это были женщины, и Иоанн Богослов юноша, остальные все вдали, практически ничего не слышали, не видели, боялись, царь иудейский, а не вспыхнет ли восстание, не будет ли чего, никто не видел. И вдруг теперь, 2000 лет спустя, восстановил Он, что перенес Христос, и мы смогли стать свидетелями этих страданий. Опять любовь. С чем она сопряжена, вы видите? Христианство говорит, что любовь всегда сопряжена. Мы привыкли к словам просто. Да, с отдачей себя, к страданию ради другого человека. Причем какому? Бескорыстному даже страданию. Хотя бы мне даже было плохо. Ради этого мать бросается в горящий дом, чтобы спасти своего ребенка, и не думая даже о том, что с ней будет. Вот это любовь. И не думая даже об этом. Она вся подчинена только порыву этой любви. Заложено это в природе человека. Вот это бескорыстное, вот это, если хотите, самоотверженное, вот это действительно истинная любовь. Ее семечко, заложено оно в природе человека. Но заложено, появилось, говорит христианство. Не было оно, но появилось. И другое семя в человеческой природе. Именно прямо появилось. Это семя эгоизма. Это семя характеризуется тем, что мне было бы хорошо. Мне не важно, как, что будет с другими. Меня это не интересует. Я для себя – все. Если хотите, божество. Почему это плохо? Кстати, с той точки зрения, если Бога нет, вечности для человека нет, души нет, не все ли равно? Действительно, пусть будет для меня только и больше ничего. Как важно даже просто христианское мировоззрение, даже именно вера в то, что личность неистребима. Как много наши русские мыслители, писатели говорили об этом. Какие замечательные строки у Достоевского. Я говорю, у светских даже писателей. Хотя бы слабый проблеск бессмертия оживотворял человека. Тогда бы последующие поколения преклонились бы перед нами, писал Николай Иванович Пирогов. То же самое у Достоевского мы находим. Так вот, как относиться к этому? Нельзя просто так взять и перечеркнуть, что эгоизм – это плохо. А почему плохо? Знаете, всегда очень важно сказать «а почему?». Осудить можно что угодно. А почему? Когда если фактически сейчас этим живет мир и насаждается с огромной силой какой-то страшной идеологии, которая нахлынула, как грязь, на наш народ. Почему это плохо? По очень простой причине, о которой мы уже сейчас только что сказали. Почему это плохо? Да, может быть, прыгнув с 25-го этажа, вы знаете, очень интересно парить в воздухе. Парить, как птица. Это просто изумительно. Знаете, есть строки знаменитые, да. «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение». Чем они кончаются? Все, что гибелью грозит. Чем эгоизм плох? Вы знаете, вот ведутся дискуссии там эволюции, творения, как Бог сотворил мир, сразу весь, или дал законы эволюционного развития. И в данном случае очень любопытный же есть факт, что оказывается, если бы даже сама собой возникла живая клетка, она бы тут же бы погибла, даже и не начала.